Глава 10. Когда на другой день Хаджи Мурат явился к Воронцову, приемная князя была полна народа. Тут был и вчерашний генерал с щетинистыми усами, в полной форме и орденах, приехавший откланяться. Тут был и полковой командир, которому угрожали судом за злоупотребление по продовольствованию полка. Тут был армянин-богач, покровительствуемый доктором Андреевским, который держал на откупе водку и теперь хлопотал о возобновлении контракта. Тут была вся в черном вдова убитого офицера, приехавшая просить о пенсии или о помещении детей на казенный счет. Тут был разорившийся грузинский князь в великолепном грузинском костюме, выхлопатывавший себе упраздненное церковное поместье. Тут был пристав с большим свертком, в котором был проект о новом способе покорения Кавказа. Тут был один хан, явившийся только за тем, чтобы рассказать дома, что он был у князя. Все дожидались очереди, и один за другим были вводимы красивым белокурым юношей-адъютантом в кабинет князя. Когда в приемную вошел бодрым шагом, прихрамывая Хаджи Мурат, все глаза обратились на него, и он слышал в разных концах шепотом произносимое его имя. Хаджи Мурат был одет в длинную белую черкеску на коричневом с тонким серебряным галуном на воротнике бешмете. На ногах его были черные ноговицы и такие же чуяки, как перчатка, обтягивающие ступни. На бритой голове папаха с челмой, той самой челмой, на которую он по доносу Ахмед-хана был арестован генералом Клюгинау, и которая была причиной его перехода к Шамилю. Хаджи Мурат шел, быстро ступая по паркету приемной, покачиваясь всем тонким станом от легкой хромоты на одну, более короткую, чем другая, ногу. Широко расставленные глаза его спокойно глядели вперед и, казалось, никого не видели. Красивый адъютант, поздоровавшись, попросил Хаджи Мурата сесть, пока он доложит князю. Но Хаджи Мурат отказался сесть и, заложив руку за кинжал и отставив ногу, продолжал стоять, презрительно оглядывая присутствующих. Переводчик, князь Тарханов, подошел к Хаджи Мурату и заговорил с ним. Хаджи Мурат неохотно, отрывисто отвечал. Из кабинета вышел кумыцкий князь, жаловавшийся на пристава, и вслед за ним адъютант позвал Хаджи Мурата, подвел его к двери кабинета и пропустил в нее. Воронцов принял Хаджи Мурата, стоя у края стола. Старое белое лицо главнокомандующего было не такое улыбающееся, как вчера, а скорее строгое и торжественное. Войдя в большую комнату с огромным столом и большими окнами, зелеными жалюзи, Хаджи Мурат приложил свои небольшие загорелые руки к тому месту груди, где перекрещивалась белая черкеска, и неторопливо, внятно и почтительно, на кумыцком наречии, на котором он хорошо говорил, опустив глаза, сказал: «Отдаюсь под высокое покровительство великого царя и ваше. Обещаюсь верно, до последней капли крови, служить белому царю и надеюсь быть полезным в войне с Шамилем, врагом моим и вашим». Выслушав переводчика, Воронцов взглянул на Хаджи Мурата, и Хаджи Мурат взглянул в лицо Воронцова. Глаза этих двух людей, встретившись, говорили друг другу многое, невыразимое словами, и уж совсем не то, что говорил переводчик. Они прямо, без слов, высказывали друг другу всю истину. Глаза Воронцова говорили, что он не верит ни одному слову из всего того, что говорил Хаджи Мурат, что он знает, что он враг всему русскому, всегда останется таким и теперь покоряется только потому, что принужден к этому. И Хаджи Мурат понимал это и все-таки уверял в своей преданности. Глаза же Хаджи Мурата говорили, что старику этому надо бы думать о смерти, а не о войне, но что он хоть и стар, но хитер, и надо быть осторожным с ним. И Воронцов понимал это, и все-таки говорил Хаджимурату то, что считал нужным для успеха войны. «Скажи ему», — сказал Воронцов переводчику, — он говорил ты молодым офицерам, — «что наш государь так же милостив, как и могуществен, и, вероятно, по моей просьбе, простит его и примет свою службу. Передал?» — спросил он, глядя на Хаджимурата. «До тех же пор, пока получу милостивое решение моего повелителя, скажи ему, что я беру на себя принять его и сделать его пребывание у нас приятным». Хаджи Мурат еще раз прижал руки к середине груди и что-то оживленно заговорил. Он говорил, как передал переводчик, что и прежде, когда он управлял аварией в 1939 году, он верно служил русским и никогда не изменил бы им, если бы не враг его, Ахмед Хан, который хотел погубить его и оклеветал перед генералом Клюгенау. «Знаю, знаю», — сказал Воронцов, хотя он, если и знал, то давно забыл все это. «Знаю», — сказал он, садясь и указывая Хаджимурату на тахту, стоявшую у стены. Но Хаджимурат не сел, пожав сильными плечами в знак того, что он не решается сидеть в присутствии такого важного человека. «И Ахмед Хан и Шамиль — оба враги мои», — продолжал он, обращаясь к переводчику. «Скажи князю, Ахмед Хан умер. Я не мог отомстить ему. Но Шамиль еще жив, и я не умру, не отплатив ему», — сказал он, нахмурив брови и крепко сжав челюсти. «Да, да», — спокойно проговорил Воронцов. «Как же он хочет отплатить Шамилю?» — сказал он переводчику. «Да скажи ему, что он может сесть». Хаджи Мурат опять отказался сесть и на переданный ему вопрос отвечал, что он затем и вышел к русским, чтобы помочь им уничтожить Шамиля. «Хорошо, хорошо», — сказал Воронцов. «Что же именно он хочет делать? Садись, садись». Хаджи Мурат сел и сказал, что если только его пошлют на Лезгинскую линию и дадут ему войско, то он ручается, что поднимет весь Дагестан, и Шамилю нельзя будет держаться. «Это хорошо. Это можно», — сказал Воронцов. «Я подумаю». Переводчик передал Хаджимурату слова Воронцова. Хаджимурат задумался. «Скажи Сардарю», — сказал он еще, — «что моя семья в руках моего врага. И до тех пор, пока семья моя в горах, я связан и не могу служить. Он убьет мою жену, убьет мать, убьет детей, если я прямо пойду против него. Пусть только князь выручит мою семью, выменяет ее на пленных. И тогда я или умру, или уничтожу Шамиля». «Хорошо, хорошо», — сказал Воронцов. «Подумаем об этом. Теперь же пусть он идет к начальнику штаба и подробно изложит ему свое положение, свое намерение и желание». Тем кончилось первое свидание Хаджимурата с Воронцовым. В тот же день, вечером, в новом, восточном вкусе отделанном театре шла итальянская опера. Воронцов был в своей ложе. И в партере появилась заметная фигура хромого Хаджимурата в челме. Он вошел с представленным к нему адъютантом Воронцова Лорис Меликовым и поместился в первом ряду. С восточным, мусульманским достоинством, не только без выражения удивления, но с видом равнодушия, просидев первый акт, Хаджимурат встал и, спокойно оглядывая зрителей, вышел, обращая на себя внимание всех зрителей. На другой день был понедельник, обычный вечер у Воронцовых. В большой, ярко освещенной зале играла скрытая в зимнем саду музыка. Молодые и не совсем молодые женщины, в одеждах, обнажавших и шеи, и руки, и почти груди, кружились в объятиях мужчин в ярких мундирах. У горы буфета лакеи в красных фраках, чулках и башмаках разливали шампанское и обносили конфеты дамам. Жена Сардаря тоже, несмотря на свои немолодые годы, также полуобнаженная, ходила между гостями, приветливо улыбаясь, и сказала через переводчика несколько ласковых слов Хаджимурату. С тем же равнодушием, как и вчера в театре, оглядывавшему гостей. За хозяйкой подходили к Хаджи Мурату и другие обнаженные женщины. И все, не стыдясь, стояли перед ним и, улыбаясь, спрашивали все одно и то же. Как ему нравится то, что он видит? Сам Воронцов в золотых эполетах и аксельбантах, с белым крестом на шее и лентой, подошел к нему и спросил то же самое. Очевидно уверенный, как и все спрашивающие, что Хаджи Мурату не могло не нравиться все то, что он видел. И Хаджи Мурат отвечал и Воронцову то, что отвечал всем. Что у них этого нет, не высказывая того, что хорошо или дурно то, что этого нет у них. Хаджи Мурат попытался было заговорить и здесь, на бале с Воронцовым, о своем деле выкупа семьи. Но Воронцов, сделав вид, что не слыхал его слов, отошел от него. Лорис Меликов же сказал потом Хаджи Мурату, что здесь не место говорить о делах. Когда пробило 11 часов, и Хаджи Мурат поверил время на своих, подаренных ему Марьей Васильевной, часах, он спросил Лорис Меликова, может ли уехать. Лорис Меликов сказал, что можно, но что было бы лучше остаться. Несмотря на это, Хаджи Мурат не остался и уехал на данном в его распоряжении фаэтоне в отведенную ему квартиру.